Всем привет! Вы смотрите YouTube канал Номедиа из России. Меня зовут Ирина Воробьева, и мы продолжаем говорить с людьми, которые мыслят или размышляют и думают о том, что происходит сейчас в России, и, возможно, о том, что будет происходить с Россией в будущем. Сегодня это политолог, основатель проекта ReRussia Кирилл Рогов. Поехали, поспрашиваем его о том, что нас интересует. Честно говоря, я давно не делала интервью про политику в России, потому что кажется, что ее вообще нет, и ее заменили, ну, скажем так, идеология, которой раньше как будто бы не было, религия и экономика. А политики самой на самом деле в России не существует. По правде, существует ли в России какая-то политика, и какая она, если существует?
Ну, правду никто никогда не говорит. Политика всегда существует, и это интересный вопрос про то, что такое политика в России. Интересный и важный вопрос. Ну, Россия сегодня это такой развитый консолидированный авторитаризм, автократия, тирания. Кроме того, страна находится в необычных условиях, как это называют в Кремле, специальные военные операции. И это такое, ну, необычное для России состояние. Вообще вот эта комбинация, да, вот что мы можем сейчас сказать про Россию, что, значит, идет вот эта военная операция, есть репрессии, это автократия, часть людей, журналистов, активистов политических выдавлены из страны, часть активистов и политических деятелей находится в тюрьме. Это на самом деле довольно кошмарная картина, но для классических автократий она достаточно обычная. Это не что-то такое невероятное. В таких классических автократиях Азии, Африки это встречается не так уж редко. Война часто бывает, там война с какими-то сепаратистами, иногда с соседним государством. Там Иран и Ирак воевали 8 лет в конце 20 века, кто-то выдавлен за границу. Все это такая классика, в принципе. И мне кажется, что для России эта война с Украиной была полной неожиданностью. Это необычная ситуация. Российское общественное мнение не было готово к этому столкновению. И оно пребывает в шоке. Оно пребывает в шоке. Это такой раскол и шок, в котором еще не проявилось вот некоторый новый баланс сил. И это, мне кажется, важно понимать, потому что сегодня многие думают, что вот то, что сейчас в России, это, так сказать, то, к чему мы всегда шли. И то, вот, что вечное российское. Вот. Нет, Россия не всегда находится в вооруженном конфликте с соседним государством в своей истории, тем более с таким специфическим государством, с которым оно как бы, ну, генетически очень тесно связано. Не всегда там сажают десятками людей за высказывания, и далеко не всегда вытеснено бывает какой-то образованный слой, значительная его часть, за границу. Это все совершенно нетривиально для России. И нетривиально для России в контексте 30 лет ее предыдущей истории, которая не была каким-то историей успеха демократии, но была таким посткоммунистическим, одним из сценариев посткоммунистического транзита, тяжелого, противоречивого, но вовсе не тотально неудачного. Это неправильный взгляд, на мой взгляд, по моему мнению. И в действительности эти там 30 лет были периодом очень интенсивных изменений социальных, очень интенсивной модернизации в разных плоскостях, очень сильного институционального освоения, когда были освоены многие институты, ранее незнакомые, да, весь, все институты широкого такого демократического спектра, это даже не обязательно там, не знаю, вот самые главные институты, там выборы, хотя как бы опыт выборов, опыт плюралистических выборов, опыт политических кампаний, все это в эти 30 лет становилось как некоторая традиция, как некоторое понимание. Вот, все это несерьезно, все это забывать и выбрасывать. Но сейчас мы, значит, наступаем в такую, находимся в периоде авторитарного реванша, такого решительного авторитарного реванша. У нас был такой слайд, такой мягкая авторитаризация постепенная в течение там, 17-18 лет. А потом еще произошел такой авторитарный реванш, очень решительный, на фоне внешней агрессии. Значит, со стороны России. И вот это картинка. Теперь, как бы, из чего состоит политика? Политика состоит на самом деле вот в такой ситуации, она не тривиальная, то есть это не как обычно там партии выходят бороться за депутатские мандаты и кресло президента. Здесь нет такой борьбы, и политика вытеснена с одной стороны в деятельность оппозиции, а с другой стороны в зреющие, формирующиеся, тлеющие внутриэлитные конфликты. И в общественное мнение, которое в основном дезориентировано и плохо понятно политикам, потому что нет инструментов его структурирования. Вот примерно в такой ситуации мы находимся. Она не уникальна, она не является результатом какой-то долгой эволюции, она является частью некоторого внутреннего конфликта, когда на фоне там роста нового политического поколения и новой политизации. Режим придумал собственную политизацию, которая сначала она была сконцентрирована вот в идее Крыма и в таком символическом возвращении величия, а затем эта вот новая военная кампания, это ее продолжение, это такая ответная мобилизация на ту мобилизацию, которая наблюдалась среди оппозиции в конце 2010-х годов. И вот столкновение двух этих мобилизаций и их такой крэш – это то, в чем мы находимся. Вот примерно вот такой вот ответ. И у этого как бы есть акторы, есть разные как бы полускрытые партии в элитах, которые ждут своего часа, чтобы как бы заявить о своих интересах. Есть оппозиция, хотя очень плохо структурированная. Ну и есть власть со своими задачами, которую она, значит, будет достигать. И есть растерянное население, представления которого далеки от какой-то черно-белой картины, но которые эти представления не имеют выхода, не имеют форм вот своей декларации. Вот примерно вот такая картина российской политики.
Ну, если, кстати, вот продолжать про политизацию, деполитизацию, я тут подсмотрела в статье в издании «Рираша», которое вы основали, и оно совершенно прекрасно, спасибо вам большое, очень интересно. Вы описываете режим, в котором мы сейчас находимся, как гибридная сверхполитизация. Попрошу объяснить, что это такое, потому что последние годы нам всегда говорили, что у нас в России большая деполитизация, что все, что угодно делать, только не лезьте в политику. Что сейчас происходит, что это за сверхполитизация такая гибридная?
Да, с деполитизированностью есть некоторая терминологическая такая, ну, чехарда. С одной стороны, эксперты-политологи говорят часто о деполитизированности российского населения. Действительно, если мы посмотрим на социологические опросы, то мы увидим, что, ну, люди часто говорят, там, не знаю, что там меня это не касается, как бы уклоняются, не очень заинтересованы в каких-то политических вещах. И это очень понятные причины этого, когда нету общенациональных СМИ, когда подавлена, ну, там, оппозиция, когда подавлены выборы и дискуссия общенациональная, то люди чувствуют себя из этого выключенными, не доверяют публичной сфере и всякое такое. А с другой стороны, как бы, когда мы говорим о политизации, мы имеем введу несколько другое. Есть такая концепция очень интересная, на мой взгляд, и сейчас она становится там все более популярной, о том, что вот как бы есть у авторитарных режимов есть два типа, две логики их легитимности, легитимизации. Когда есть авторитарные режимы, которые довольно успешны экономически, люди довольны, они обеспечивают какой-то порядок, обеспечивают какой-то рост социальных благ, там улучшение в публичной сфере, строительство дорог, люди немножко богатеют, и в общем они поддерживают режим. При этом режим, значит, лишает их некоторых политических прав, убивает оппозицию, ну там придавливает оппозицию, делает, манипулирует выборами, и все относятся к этому, ну, фиг с ним, жизнь-то неплохая, жизнь налаживается. Это то, что Йоханнес Гершевский, который автор этой концепции, он называет это перформативной легитимностью. То есть, ну, режиму есть что предъявить, и людям нравится, и, в общем, у него есть большая база социальной поддержки, и ему не нужны ни идеологии, ни репрессии, по сути дела. Потому что оппозиция и так оказывается маргинализована при помощи там нехитрых трюков и при придавливании каких-нибудь самых главных ее деятелей, самых буйных. Это режим, это автократии, которые находятся в режиме в логике деполитизации. Да? Им важно, чтобы люди не интересовались политическими вопросами, они захватывают СМИ, чтобы там мистифицировать полемику, в общем, когда...
Секунду, но ведь это то, что вы сейчас описываете, это то, что у нас было вот в нулевые, до 10-х годов,
да,
примерно.
Абсолютно точно. Это примерно было в России в конце 2000-х годов, во второй половине 2000-х годов. Это была классическая, кто-то это называет конкурентным авторитаризмом, там одни исследователи, вот, или это такая вот перформативная легитимность и режим деполитизации. То есть режиму не нужны ни репрессии, особенно не идеология особенная. Когда перформативная легитимность снижается, то есть как бы предъявить особо нечего, ну как-то все достижения режима, они уже либо как бы переварены людьми, либо кончились, и наступает какая-то более смутная эпоха, и в этот момент, с одной стороны, просыпается оппозиция, потому что у нее появляется аудитория, которая прислушивается к тому, что она говорит. А с другой стороны, режиму нужно компенсировать недостаток вот этого логики, недостаток этих ремней легитимности, таких вот перформативных, да, он их компенсирует репрессиями. Да, и, ну, там еще важно кооптация элит. Вот этот вот режим такой перформативной легитимности, он легко покупает элиты, потому что есть экономический рост, и все хотят участвовать в разделе пирога, значит, они соглашаются на свое место в этой пирамиде, которую он для них выстраивает. Вот ты будешь это добывать, ты вот здесь вот стоишь, все довольны. Значит, наоборот, вот в этом другом варианте уже не такой большой пирог, что-то все позахватывали, и как-то тесновато, и труднее кооптировать элитные группы. И в этот момент возникает логика сверхполитизации, а именно режим выдвигает некоторую идеологию, за которую мы боремся, и начинает репрессировать врагов, которые мешают нам вот бороться за этот путь движения. И идеология обосновывает репрессии, репрессии как бы подавляют, пугают общество, подавляют его способность к сопротивлению, и это другой тип легитимности. Как бы почему она гибридная? Да, и разумеется, военный конфликт – это такой один из хороших способов довести это до высокого уровня. Да? То есть все мобилизованы, есть враг. Кто не борется с врагом, кто не ненавидит врага, тот, значит, наш враг и враг своей страны. И его надо сажать в тюрьму. Это так, вот эта сверхполитизация. Почему она названа была гибридной? Потому что, значит, как бы некоторые страны такой сохраняют баланс. То есть у них есть определенные как бы сверхполитизация, потому что им не хватает перформативной легитимности, чтобы вот баланс сил, как он был раньше, сохранять. Но и нельзя сказать, что только на репрессиях и идеологии они стоят. Эти режимы, они как бы должны обладать, ну, то, что называется в политологии, на политологическом языке, респонсивностью. То есть они должны как бы отвечать на какие-то требования людей. Не на все требования, а выбирать группу, на требования, которых они отвечают, таким образом покупают ее лояльность. И действительно, при том, что сегодня мы в России видим, с одной стороны, страшный такой накал промывания мозгов, пропаганды, провоенной пропаганды, да, провоенной антизападной пропаганды, которая просто из каждого утюга, значит, несется и пыхтит, и дымится. И репрессии против тех, кто публично выступает против происходящего. С другой стороны, мы видим, что жизнь в России не так плоха. Деньги есть, экономика как-то работает. И, в общем, можно существовать, в этом всем не участвуя. Как будто нету ни этой самой операции, ни репрессий, ничего. Одни лофты, кафе, концерты, программы, там, не знаю, стратегии развития разрабатываются. Как будто вот все... И поэтому она гибридная, да, то есть не все общество должно быть захвачено этой вот состоянием внутренней войны, а можно, оно есть часть общества, которую государство приводит в состояние этой внутренней войны, и часть общества, которая может, а что, я вообще не слыхал ничего, ничего не знаю, ну что-то это, вот это самое, фалафель ем. Это сосуществует. И вот это вот мы назвали с автором моим такой гибридной сверхполитизацией.
То есть они одновременно и покупают лояльность, продолжают покупать лояльность, да, и принуждают к лояльности. Одновременно, да, это происходит.
И про поводу покупки лояльности, это вполне такая тема, она сейчас популярна, ее многие обсуждают, что не только дело в том, что как бы не особенно ухудшилась экономическая ситуация, но и есть и группы, которые просто от этого всего выигрывают, там военно-промышленный комплекс, какие-то люди, которые зарабатывают контрактниками, какие-то люди, которые хватают чужие активы после ухода западных компаний, есть как бы такой ажиотажик в определенной части общества. Я считаю, что он не... как бы, если бы не было репрессий, то он бы этого бы не хватило, этого ажиотажа провоенного, потому что антивоенные настроения бы все равно оказались значительно такими более мощными. Но это, он участвует в балансе, в этом сложном балансировании групп поддержки.
Ну вот про пропаганду еще хотела спросить. Сейчас такое впечатление, будто пропаганда хочет не столько, ну скажем так, увеличить долю тех, кто за, скорее усыпить тех, кому важнее, чтобы там в холодильнике была еда, потому что пропаганда крайне нервная, да и власть тоже на самом деле реагирует на так называемых Z-блогеров и всяких вот таких вот людей, которые очень пристально следят за тем, что происходит на фронте, и, соответственно, бесконтрольно это как-то комментируют. То есть пропаганда, мне кажется, нацелилась куда-то в другую сторону, чтобы вот никому не было интересно, на самом деле, что происходит.
Ну да, но она все-таки работает в двух, в нескольких регистрах. Потому что, например, мы видим, что там в школе, в вузах и, не знаю, в учебниках и по телевизору идет такая страшная антизападная пропаганда и вполне провоенная. Другое дело, что такие совсем уже радикалы, военные радикалы, они, ну, как бы они зарабатывают на самом деле очки на том, что они с таких антилиберальных позиций критикуют власть. И они интересны этим, потому что, ну, смотреть для людей более современных, слушать телевизионную жвачку, ну, как бессмысленно, да, это официоз. А вот такое с таких радикально фундаменталистских позиций поливать власть, это интересно. И, ну, как бы после вот пригожинской истории, когда было видно, как может разрастись эта штука и как она может расколоть провоенные провоенный фланг в обществе, эта опасность была осознана, и поэтому сейчас будут их немножко приглушают эту пассионарность, фундаменталистскую пассионарность в них, из них повыбьют.
Да, тут, конечно, я тут же оговорюсь от своих слов, что понятно, что из телевизора несется ненависть, и ненависть несется из каждого утюга. То есть это не то, что там как-то они скинули накал, ничего такого не происходит, там по полной программе все. К российской оппозиции хотелось бы...
Ты можешь это все не слушать. И есть фалафель, как бы, или там еще чего-нибудь, и как бы вообще ничего не слушать, жить в мире, как будто бы ничего не происходит, а сплошная у нас всюду хай-тек и все. Все прекрасно.
Да, это, кстати, правда. Особенно в Москве можно вообще, в принципе, не замечать ничего происходящего. Российская оппозиция в двух лицах, я бы так сказала. В лице тех, кто остался в России и пытается что-то здесь делать, и в лице тех, кто уехал. Сейчас российская оппозиция хоть что-нибудь может? И что, например, может российская оппозиция здесь оставшаяся, с учетом всех ограничений, рисков и так далее? И что могут оппозиционеры, которые уехали, с учетом, опять же, всех ограничений, ну, для тех, кто находится за границей?
Ну, опять-таки, прежде всего начнем с того, что это не какая-то уникальная ситуация, да, и да, там на нашем проекте «Рераша» был обзор про то, как разные оппозиции в изгнании действовали и как это было, это довольно обычная история. И сразу надо сказать, что ну, здесь все радикальные тезисы, скорее всего, будут неверны. Как то, что уехавшая оппозиция ничего не может сделать, так и там какие-то другие обратные радикальные тезисы. В принципе, та ситуация, которая сегодня есть, она ну, как бы на таком историческом фоне широком, она исключительно благоприятная, если можно говорить, вот если уже мы в этой ситуации, что здесь диктатура, которая всех сажает или выталкивает из страны, а здесь, значит, вытолкнутые, то мы находимся в благоприятной ситуации, потому что как бы никогда, потому что, во-первых, российская оппозиционная среда, да, вот сейчас будет трудное место, потому что если меня спросят, есть русская оппозиция, российская оппозиция или нет, то надо будет дать два ответа. Да, в смысле есть, и нет, в смысле нет. Потому что, с одной стороны, мы все знаем, что она есть, и что знаем людей, как, и знаем средства массовой информации, которые несут ее идеи, знаем эти идеи более-менее, можем их описать, их круг, понимаем более-менее даже, какое примерное количество людей готово в России поддержать эти идеи. В то же время у нас нет такого бренда, нету как бы там российская демократическая антипутинская партия, там, или российский антипутинский фронт, или российский фронт за мир и демократию. Да? Мне кажется, что было бы хорошо, если бы такая штука появилась в самом таком общем виде, чтобы вот у нее была какая-то аббревиатура, какой-то бренд, и как-то, и чтобы в ней были разные фракции, которые спорят между собой, потому что, видите, как бы, когда говорят, вот, что нужно объединение оппозиции, то нужно понимать значение этих слов. Не нужно объединение оппозиции в одну какую-то партию, в одну какую-то ячейку, у которой будет главный спикер, который от ее имени будет говорить. Оппозиция должна быть фракционна, с разными взглядами, но при этом у нее должна быть четко очерченная рамка общего, которая представлена обществу. То есть вот мы говорим, что там, вот, там какая-то оппозиция собирается, разные люди, там Каспаров, там, не знаю, Кац, навальнисты, ФБК, этим и говорят, мы все едины вот в этом. А дальше начинают спориться. Потом проходит какое-то время, что-то происходит, они говорят, а вот на это мы все ответим вместе. И Кац, и навальнисты, и Ходорковский, и Гуриев, и там кто-то еще. Все вот эти люди, которые знакомы обществу, которые имеют какой-то вес, они собираются и говорят, вот, а вот здесь вот это наше общее мнение. И у них такое мнение есть, и в принципе им нужна просто умение делать вот эти вот штуки, общее заявление какое-то, общую вот, демонстрацию единства в определенных самых важных вещах, а затем спорить между собой, и это никого не будет смущать, потому что это нормально, что есть разные мнения по поводу того, что мы должны достигнуть, как достигнуть, ну и прочее. Вот, так вот, оппозиции нету в том смысле, что нет этого бренда и нет этой, нет институциональной какой-то структуры, нет партии. Вот, опять-таки, у нас на Рираше был текст Александра Морозова недавно, где он пишет, что российская оппозиция – это прежде всего несколько политических офисов. То есть, как бы, это вот не партии, а офисы. Вот есть офис Навального, да, это ФБК. Это такой некоторый штаб, который занимается какой-то проектной деятельностью, который связывает себя с именем Навального. Его не назовешь партией никак. Есть там политический офис Ходорковского. Это тоже набор проектов каких-то, которые вот здесь вот ведутся. И как бы как партии это не существует. У этого есть положительные и отрицательные стороны. Положительные стороны, что эти все офисы, они, ну, они организованы с такой корпоративистской идеей эффективности. Что мы должны достигать результата. А результат это некоторые проекты, которые мы делаем. Вот за этот проект отвечает такой-то, его эффективность такая-то, вот мы за ним наблюдаем, вот такое-то финансирование, и так они устроены, и в этом смысле, в этом есть определенная эффективность. С другой стороны, в них нету из-за этого вот того, что всегда отличает партии. Это такое фракционное разнообразие на фоне принципиального единства. Вот мы близки, очень едины вот в таком понимании, при том, что у нас есть там споры по вот таким деталям. Это важная такая штука, потому что люди спрашивают, а вот вы какая партия? Ага, а это партия за что? А вот за это. А вот у вас там, да, но у нас есть разные мнения, как это до этого достигнуть. Это и есть политический разговор, это такое коллективное обсуждение проблем, в котором должны участвовать какая-то публика, которая их таким образом осознает, эти проблемы. Этого всего не очень есть. Вот, поэтому вот это я отвечаю на вопрос, есть ли российская оппозиция, что это да и нет. А этот вопрос был в каком контексте? Я забыл, куда дать.
Да, я спрашивала, российская оппозиция, в смысле, не российская оппозиция, а оппозиция, которая осталась в России, они что-нибудь могут вообще? Но тут есть же в России еще остались какие-то политики. У нас есть даже политическая партия, которая открыто выступает против происходящего. Есть какие-то люди, которые там что-то продолжают делать. У них что-то получается, как вы думаете?
Я думаю, что сейчас эффект их деятельности будет не очень заметным, потому что, как я уже говорил, это такой, на мой взгляд, длящийся шок, который вот, он еще не пережит. И это сложная такая ситуация. Но, безусловно, и эта деятельность очень важна, потому что в конце концов, в какой-то момент произойдет изменение баланса сил, и ее результаты выйдут наружу. Социальный капитал, который был собран на этой деятельности, он станет востребован. И, ну, так часто бывает с оппозицией, что вот такое темные времена, да, надели на общество колпак, все замерло. Но кто-то продолжает, значит, действовать, и потом, когда этот колпак начинает трескаться, разрываться, эти люди оказываются, ну, это их социальный политический капитал, то, что они продолжали бороться и действовали, сидели в тюрьме и так далее. И это брожение важно, потому что за счет него люди, которые в России, значит, они вынуждены молчать, они вынуждены не очень проявлять свое, у них нету форм публичного представления себя, но в этой вот деятельности они осознают, что есть какая-то среда, есть какая-то сеть людей, которые думают так же, что это мнение, оно там живо, оно существует. Так что это и есть. Но я говорил, что мы в очень благоприятной ситуации. Так почему мы в благоприятной ситуации? Потому что на самом деле, в отличие от всего, что было раньше в прошлом, никогда не было такой ситуации, чтобы пространство, внутреннее информационное пространство страны И те, кто выехали, они находились в столь тесной связи и столь тесном открытом взаимодействии. И что, по сути дела, это единое пространство. Вот мы все говорим, там эти уехали, эти здесь. Но если мы будем вот жить, не забудем про реальную жизнь, а вот только вот жить в интернете, то ты не замечаешь, где одно пространство, а где другое, где начинается, где кончается. Конечно, мы знаем, что у этих там есть ограничения по высказыванию. Я формулирую это так, что у нас нету иммиграция. Я не люблю слово иммиграция в применении к тому, что произошло сейчас, вот последние 2 года. Потому что это не иммиграция, по крайней мере, пока. Лучше слово релокация, а если быть точным, чтобы это называть, у нас есть некий состав лиц, выехавших за границы достижимости российских правоохранительных органов. И все, они, да, больше они ничего не сделали. Они продолжают делать то же самое, что и вчера, и позавчера, но только ушли за этот забор, чтобы их не забрали, и чтобы продолжать действовать. И они действуют. И еще одна важная вещь, что на самом деле вот эта инфраструктура, сетевая, интернет-инфраструктура взаимодействия гражданских организаций, социальных сетей и медиа, она начала формироваться раньше еще, когда режим задавил все СМИ, у которых есть корпоративное ядро внутри России, то эти корпоративные ядра, значит, они переехали либо в интернет, либо тоже выехали куда-то за пределы достижимости российских правоохранительных органов, и информационная система начала складываться вот в зоне недосягаемости для правоохранительных органов до еще вот последних событий, до этого кризиса. И когда этим пришлось уехать, большинству из них, ну, система уже работала, и, в общем, ее влияние в России, оно велико, оно за эти годы, за эти 1,5 года, ну, мы точно не можем сказать, но оно не уменьшилось точно. И даже если там есть падение, возможно, есть падение доступа, да, потому что там кого-то объявили там нежелательной организацией, да, VPN надо включать, прямой доступ может снижаться. Но все равно российская элита, весь российский мыслящий класс мыслит, живет в одном этом пространстве. И это все здесь. И такой ситуации раньше не было. В классической ситуации жесткий авторитаризм, кого-то сажают, тот уезжает, и вот такая закрытая страна. Тогда прервать вот эти отношения было легче, а у тех, кто уезжал, у них не было этой выстроенной инфраструктуры с огромным количеством доступа к людям, к уху людей внутри страны. Поэтому это редкая удачная ситуация в неудачной ситуации.
Вот сейчас среди тех, кто вынужден был уехать, политики Федор Крашенинников и Владимир Милов, они написали концепцию «Нормальной России будущего». И это такая попытка подумать про будущее. Вот как вы относитесь к таким, я бы сказала, конкретным попыткам подумать про будущее, с учетом того, что у нас впереди все равно какая-то серая зона, потому что мы не знаем, когда все закончится, как закончится и чем это закончится?
Я отношусь к этому хорошо, и мне очень понравилось то, что они написали Володя и Федор. И, конечно, это как бы одна из возможностей политического высказывания, рассуждения об этом будущем, потому что мы как бы не очень далеки от него. Мы вот даже и они об этом говорят, и довольно очень хорошо говорят про то, что это все как бы здесь рядом, вот все эти возможности, и есть определенные заделы, которые существуют. И это способ поговорить о такой нормальной России, которая она могла бы быть. И это разговор об альтернативе. Так что я к этому отношусь очень хорошо. Там есть как бы это всякие там детали по поводу, ну вот, как бы различие между тем, что хочется, и тем, что, скорее всего, будет происходить. Это интересный и важный разговор, потому что здесь есть два разговора. Здесь есть разговор, который у них там есть, про то, про опыт 90-х годов, опыт либерализации 90-х годов и что с ним произошло, и как надо действовать в новом окне возможностей. И здесь есть некоторый парадокс. Когда они говорят об опыте 90-х годов, они говорят не о том, что замышлялось в начале 90-х годов, а о том, что получилось в конце 90-х годов. И очень легко, как бы, и, ну, они достаточно корректны, кстати, более корректны, чем другие политики и аналитики, обсуждают этот опыт. Вот. Но когда они начинают говорить о том, что должно быть в следующем окне возможностей, они на самом деле как бы совершают, возможно, ту же ошибку, в которую попали реформаторы предыдущего цикла. Потому что реформаторы предыдущего цикла стояли перед проблемой очень большого набора изменений. Это там вот тройной транзит, так называемый, да, когда тебе надо изменить экономику, легальную систему, у тебя еще изменяются границы страны, и надо новую государственность учреждать, и еще политическую систему демократическую в ней развивать. Все это надо, и рук на все не хватает, и силы общества не хватает, потому что как бы общество, когда у него будет это окно либерализации, то надо понимать, что решение тех или иных задач, которые стоят перед обществом, это каждый раз расколы. Одни за это, другие за это. И чем больше ты ставишь задач, тем больше у тебя будет расколов. И тем труднее тебе будет собирать коалицию под это. Поэтому, скорее всего, тебе придется отказаться от части задач и сосредоточиться на тех задачах, которые вот самые трудные. Потому что если все задачи решать одновременно, то как бы ты просто, вот, мой, этих сил не хватит, ты не удержишь достаточно широкую коалицию. Как это, кстати, было с реформаторами 90-х годов, которые ставили некоторые цели, и затем выяснялось, что путь к этим целям – это расколы, и кто-то от них отпадает, и начинаются, и дальше ты действуешь уже в такой очень ненадежной среде. И следующие реформаторы очень быстро упрутся в то, что они оказались в ненадежной среде, что их база поддержки, которая была очень сильной сразу после либерализации, очень быстро начинает таять. И некоторые проблемы, которые казались совершенно очевидными, они вдруг вырастают в большие такие пеньки, которые раскалывают коалицию. И вот как бы и с этой точки зрения мне интересно там, поговорить с Федором и Владимиром и обсудить это, потому что как они выстраивают такую очень полноценную, да, мы сейчас вот это все переделаем в хорошую. Примерно те политические взгляды, которые имеют Федор Крашенинников и Владимир Милов. А их в России разделяет, ну, я думаю, 25, может быть, 30% населения. В этом смысле нужно понять, что ты вот сможешь продвинуть какие-то идеи, ну, думай, какой у тебя будет ресурс, откуда ты возьмешь ресурс, чтобы их как бы продвинуть. Что будет возможно, что невозможно. Например, там они говорят, вот люстрации. Обязательно проведем люстрации в правоохранительных органах, в вооруженных силах. И, да. Фу, дорогой, все, ты уже не пройдешь люстрации, потому что там такое количество за эти годы замазанных людей, что это вызовет оторопь, и твой демократический проект на этом и кончится, скорее всего. Если только, да, режим не кончит каким-то коллапсом, который вот, он не может с ним бороться, и это прямо коллапс Коллапсович. Тогда возникнет какое-то большее окно возможностей, но оно тоже будет ограничено. Или, например, люди говорят, вот, ой, ну, конечно, немедленно принимать новую конституцию. Это и так было не очень, а когда ее Путин в 2020 году испортил, теперь это только в помойку и принять новую конституцию. Чуваки, мы уже принимали конституцию. И если как только вы начнете принимать конституцию, вы получите целый набор расколов, о которых вы сейчас не думаете. Ну, например, вопрос фактического равенства субъектов федерации. Вот вы хотите погрузиться еще раз на пару лет в эту дискуссию? А она у вас будет. И более того, все ваши враги, которые на самом деле не хотят, чтобы вы ограничивали там власть президента или еще что-то, они будут давить вот туда, на те места, чтобы увеличивать количество расколов. И вы получите полное лоскутное одеяло. Поэтому разумнее не устраивать очень сложную, она всегда политически сложная, сама процедура принятия новой конституции. А откатить эту конституцию обратно и выбрать несколько пунктов, которые в ней точно должны быть изменены. А мы знаем эти пункты, они в ограничении президентской власти, в подтверждении абсолютных гарантий прав субъектов федерации, в наделении большими полномочиями Думы и в реформе как бы, механизма формирования Совета Федерации и прописывание возможностей большего контроля за исполнительной властью со стороны этих самых Думы и Совета Федерации и контроля над правоохранительной системой их. И это, в принципе, консенсусные вещи. Потому что очень большое количество игроков в этот момент будет заинтересовано в этом, чтобы никому не дать очень большого перевеса, чтобы баланс сил сделать, чтобы сделать более сложную систему вето игроков. И это, вокруг этого можно собрать большую коалицию поддержки, особенно если включить сюда идею перераспределения полномочий в пользу регионов. И тогда вот на этом пятачке вы собираете большую коалицию, проводите, там, не знаю, 5 поправок в Конституцию 93-го года, ну, как бы Конституцию, которая стала на 93-го года, да. И у вас получается более приличная Конституция, а дальше вы думаете еще над следующими поправками, если они очень необходимы. И это все равно будет вопрос общественного там обсуждения. Но когда вы говорите, примем новую Конституцию, вам кажется, что это очень просто, потому что вот одна книжечка, раз, все за нее проголосовали. На самом деле это будет страшно драматичный процесс, в котором враги того, вот, что вы хотите главное внести, они будут увеличивать вам количество расколов, и это вы ничего не внесете. Ни главное свое, ни там другое. Вот.
Но авторы этой концепции рассчитывали на какую-то дискуссию по этому вопросу. У нас она сейчас получилась немного заочной, но я бы, вот, честно говоря, послушала бы ваш разговор, если бы он когда-нибудь состоялся публично. Еще, значит, вот мы обсуждали, когда режим, прозвучала такая конструкция кооптация элит. Вот элиты, слово, которое каждый раз мне приходится себя выдавливать, но, по крайней мере, все понимают, о чем идет речь. Они сейчас насколько сплочены вообще вокруг фигуры Путина и вокруг власти, и насколько на них влияют и в какую сторону такие события, как, например, там, мятеж Пригожина, который, нам казалось, вообще сотряс всю эту конструкцию?
Ну, он не сотряс всю эту конструкцию. Мятеж Пригожина – это проявление внутриэлитного конфликта, который был, который принял не совсем управляемый характер. Но это значимое событие, потому что этот конфликт вернется. Есть популярное выражение «раскол элит», и есть внутриэлитные конфликты. И конфликт, да, элитный конфликт. Раскол элит – это когда внутриэлитный конфликт разрастается и принимает такую общенациональную форму в том смысле, что разные отряды элит, они апеллируют к разным группам населения в поисках поддержки своей позиции. Вот тогда это раскол элит происходит. Сейчас этого не происходит. Сейчас это авторитарная, значит, система, и в ней бывают конфликты, то есть они постоянные конфликты. Большинство этих конфликтов, они управляемые. То есть есть разводящий, там, в конечном итоге это, значит, двойник Путина, да, потому что у нас теперь, ну, там, или тройник Путина. Он, значит, главный разводящий. Ну, и там есть еще разводящие. Это нормальные управляемые конфликты. Да, и есть внутриэлитные конфликты, которые тлеют и которые являются как бы они проявят себя в определенный момент. Да? Это некоторые потенциальные такие расколы, разные интересы. Они сейчас вынуждены как бы их сдерживать и делать вид, что они в одной лодке. Но, в принципе, это потенциал у них есть. Это в данном случае они еще связаны с тем, значит, что ну, таким предстоящим разделом наследства двойника Путина или самого Путина, если он еще существует. Вот раздел наследства. Следство, это все равно перспектива, она такая, явно совершенно Путин находится в фазе заката как бы своей политической карьеры, и никто не может не думать о том, что будет после, тем более, что такой еще кризис, значит, здесь происходит. Вот. И эти конфликты, они выйдут наружу, они будут такими дестабилизирующими факторами в жизни элиты, с ними можно справиться, режим может с ними справиться, может не справиться. Но это как бы вопрос... Безусловно, есть очень разные группы в элитах. Безусловно, как бы вот то, что началось в феврале 2022 года, это создало главную проблему для элит, а не пригожинский мятеж. Потому что порядок нормальной жизни был нарушен, были нарушены мощнейшие такие вещи, очень важные для элиты, ее существование частично на Западе, частично в России, ну, вообще вся система взаимоотношений. И, но в этом смысле элита довольно похожа на население. Да? То есть вот если население находится в шоке и молчит, то элита будет молчать и, значит, сидеть вот на своих стульях вокруг тирана, значит, и выполнять его распоряжения. Может быть, с каким-то неприятным чувством в животе. Но это будет так. Вообще, как бы элиты – это, с точки зрения там, политологии, это не лучшие люди страны, а это люди, у которых есть ресурсы для того, чтобы управлять поведением других людей. И вот это определение, оно указывает нам функционал элит. И оно указывает нам еще на одну вещь, про которую мы как бы не думаем, да, что в элиты обычно... Их главный интерес – это сохранение и приумножение этих ресурсов или обеспечение стабильности этих ресурсов, да, которые у них есть. А если тебе не очень интересно вот иметь много ресурсов, ну, тогда ты будешь маленькой такой элиточкой, маленьким элитенком таким где-то сбоку стоять на жердочке. А чтобы как бы быть влиятельным, ты должен максимизировать этот ресурс. И поэтому элиты не будут бросаться в огонь и в воду, значит, понимая, что они не найдут поддержку среди населения там и что режим очень силен. Они тогда будут помалкивать и делать. Но как только они услышат как бы голос трескающего, звук трескающегося стакана, они, значит, займут другие совсем позиции, боевые позиции и начнут действовать по-другому. Вот, поэтому, как и оппозиция, элиты являются важными игроками этой специфической политической борьбы, которая существует в России, специфической политической жизни. Ну вот, но в значительной степени это будет определяться тем, как будет ветер, да, куда дует ветер. Вот сейчас ветер дует, что вроде как все так у Путина под контролем, и вроде все получается, и вроде он силен, все нормально. Подует другой ветер, все начнут себя вести по-другому.
Финальный вопрос. Я знаю, что вы не считаете произошедшее в аэропорту Дагестана каким-то порывом местных жителей устроить еврейские погромы, но все равно возникло вот то же самое ощущение, что в июне, что власть, она бессильна и пасует, когда перед ней не либералы с плакатиками, а кто-то другой с, не знаю, кулаками, оружием и прям агрессией такой серьезной. Нет такого впечатления?
У меня нет такого ощущения. У меня есть ощущение, наоборот, что власти не опасен и даже выгоден. этот эпизод, который был в Дагестане. Он как бы показывает, что протесты это не только когда какие-то добрые айтишники просят, чтобы признали результаты их выборов, а это вот такие вот это настоящие протесты. Там могут смести, побить все. И против них, конечно, надо иметь мощную армию ОМОНа, чтобы она могла их сдерживать. И вообще это все опасное, раскачивание лодки, и все придумали США. А мы не против Израиля, но надо учитывать, что у нас тут очень сильные такие пропалестинские настроения. Все это очень удобно и хорошо для Владимира Путина и для Кремля, и не представляет никакой угрозы его власти. Потому что, ну, понимаете, 1500 погромщиков, они, как бы, у них все равно нету политической цели, у них нету, как бы, какого-то этого самого. Но они прибежали, погромили, по сути дела, до некоторой степени, как Пригожин, да, но он пошел на Москву, да, дошел до Москвы, пошел обратно, ну, вот и все. Это та же история, очень похожая история на этот погром, да, мы побежали, погромили, потом разошлись, а что делать-то? Все равно евреев-то нету. Устроили еврейский погром, который выражается в том, что разграбили лавки в аэропорту. Вот, поэтому это не опасное событие. В Пригожинском мятеже были некоторые другие обертоны. Он был гораздо более опасным событием, потому что он действительно, с одной стороны, вот Пригожинские риторики приобрели некоторую популярность и захватили часть фундаменталистски провоенного настроенную часть общества фундаменталистски провоенно настроенного. И Путину было очень неприятно и невыгодно вступать в прямой конфликт с этой частью, да? В прямой конфликт с Пригожиным и таким образом с этой частью, которая в Пригожина поверила. Поэтому надо было развести, чтобы это не был его конфликт с этой частью общества. И это, во-первых, и действительно там, в том эпизоде, как бы бессилие власти и испуг были достаточно наглядными в течение первых там 10 часов примерно, 10-12 часов, и мы их было видно, и поэтому Путин, с одной стороны, должен был не вступить с этой частью общества в прямой конфликт, а с другой стороны, продемонстрировать такую, как бы, такую степень наказания, чтобы не возникало как бы впечатление, что он совсем хромая утка, и при нем можно гулять по буфету.